эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Мы выходим двое суток спустя матч «Арсенал-Челси». И, возможно, это будет лучшим матчем сезона. А, возможно, и нет. Ну, вот как раз с этого мы и начнем. Сегодня наш выпуск вести. Мы его будем вместе с харьковским Гунаром Филиппом. Филипп, приветствую вас.
Добрый день, Иван. Приветствую слушателей.
И вот мы с Филиппом вели итоговый выпуск на матчдее 6-го тура предыдущего, не этого. Разговаривали про матч Ливерпуль-Челси. И мы тогда были несколько удивлены, да, что Челси играл в какой-то первом тайме непонятную игру. Позволил Ливерпулю, собственно, все. Ну и, грубо говоря, в общем, матч был решен в первом тайме. Домашний матч Челси-Ливерпуль был решен в первом тайме. Ну, фактически. А, однако, мы не то что не предположили, я вообще об этом даже не думал, что этот же сценарий может произойти в матче Арсенала с Челси. А тем не менее он произошел. Филипп, о чем это говорит? О том, что Челси так плохо?
Да, о том, что Челси, в общем, не имеет плана на игру, не готов выходить против серьезных в атакующем плане соперников, которые используют, в общем, мелкий пас, быстрое перемещение и такую достаточно массированную атаку. Да, я считаю, что они просто не готовы против таких команд играть, потому что предыдущие 4 матча у них были, в общем, против команд послабее.
Ну
откровенно послабее.
Да, против явных андердогов. И то у них были проблемы с Уотфордом и со Свонси. Не было проблем только с Бёрнли у них в одной игре. Но ведь мы все-таки с вами оба Антонио Конте как-то ценим, да? Вроде как мы считаем, что он понятный тренер с понятными плюсами, минусами. А как можно вот так было дойти до жизни такой вот, довести команду до такого состояния?
Ну, я бы не сказал, что он довел, он просто как бы ничего не сделал.
Ну, это то же самое, это именно довел, то есть взял за руку ее и довел, вместо того, чтобы потащить силой обратно куда-то.
Сказать на этот счет однозначно мнение дать трудно, но, в общем, есть такое подозрение, что Челси — это некоторое такое собрание индивидуалистов, которыми после некоторого этапа стало достаточно трудно управлять. Вот. То есть это не команда, а это, в общем, набор игроков. И они не выглядят единым целым, а они, в общем, каждый преследует некоторые свои цели. И поэтому вот и в прошлом сезоне, и этом они, скажем так, не сильно контролируемы. Как следствие этого они не сильно контролируемы. И он не нашел пути и рычагов. Плюс, конечно, я думаю, что, допустим, то отсутствие внятных трансферов, да,
в чем тоже, наверное, виноват Конте, нет?
Скорее всего. И это, кстати, не объяснил, потому что он, в принципе, уже приступил к такой серьезной работе в середине июля, то есть времени было.
Я бы, извините, сказал в середине апреля. Или марта там, когда...
Нет, у него была сборная Италии, допустим.
Ну, хорошо, но ты же понимал, что ты будешь работать и готовиться надо было, что тебе нужна защита?
Видимо, да. Но даже и как бы когда его уже представили в Челси там, к ежедневным тренировкам, это еще было достаточно времени. И, видимо, поскольку, в общем, достаточно слабая трансферная кампания, он не может сделать того, чего хочет. Потому что, если взять того же Гвардиолу, я понимаю, что, конечно, сейчас это удачный пример, да, но, тем не менее, он, допустим, взял и подписал, да, очень неоднозначно вот этого Нолито из Сельты, да, который, в принципе, никогда на топ-уровне не играл. Но при этом он очень органично смотрится на своей позиции, приносит, в общем, результативные действия. И то же самое касается, допустим, и Гюндогана. И, в общем, то есть это вот нет, не видно его руки, и, возможно, трансфер это часть того, в общем, почему он не может.
Не видно руки Конте, вы имеете в виду.
Да, не
А
видно
руку
совершенно.
Гвардиолы-то видно.
Рука Гвардиолы видно.
Я слышу недовольное бурчание кого-то из слушателей, который говорит, ну вот всегда так. Такую победу одержали. Вместо того, чтобы рассказать, какой Арсенал великий, какую гениальную игру он показал, начинают пытаться принизить Арсенал тем, что соперник был плохой, минусовой, и только благодаря этому достигнута эта победа. Благодаря ли только этому достигнута эта победа, Филипп?
Безусловно, не только благодаря этому. Безусловно, как мне кажется, очень неплохо настроена была команда. То есть перед ними какие-то проводились беседы, потому что даже игра против Косты, она, в общем, ну, заставляла там местами аплодировать. Вот как с ним обращались. То есть не он контролировал ситуацию, как это бывало в предыдущих матчах, а наоборот, защитники контролировали ситуацию против него, и, в общем, как бы его потихоньку провоцировали, при этом оставляли на себе, значит, лицо полного недоумения. И плюс, ну, атакующее звено тоже было достаточно активизировано, то есть все ринулись с места в карьер, поэтому, конечно, с точки зрения настроя, с точки зрения мотивации на игру, мне кажется, есть вот эта вот заслуга тренерского штаба, потому что, допустим, 2 матча назад против Саутгемптона было, ну, кардинально другое настроение. Все так еле-еле бегали, в общем, и...
Да и в Париже, в общем, мягко скажем.
Ну, и в Париже. Ну, тут можно, конечно, списать на то, что Париж, в общем, прижал, но тут настрой был, да,
Да,
известно.
нет, настрой был, безусловно. Конечно, повезло с первым голом, который подвез Кехил, потому что без него при счете 0-0 был мандраж, и был бы мандраж. Моральный такой. А тут, конечно, когда забивается 2 гола подряд, то оковы спадают, и дальше все. Тем более, опять же, выясняется, соперник-то никакой вообще. Вообще никакой. Как он, Сеск Фабригас?
Фабригас, ну, во-первых, его карьера, конечно, в Челси уже, видимо, подошла к концу.
Нет,
Вот.
но я такого Фабригаса никогда не видел просто. Это катастрофа полная. Пасы сопернику средние, то есть какой-то просто трэш. Реально, я смотрел, думаю, не может быть. Это не он.
Да, несколько шокирующая его игра, тем более учитывая тот факт, что, в общем, с Лестером он был достаточно активен
Да,
в
забил
отделении.
2 победных гола. Ну, в смысле, при 2-2, третий и четвертый.
Ну да, и, в общем, я ожидал от него, если там не какой-то полезной командной работы, то хотя бы там показать какие-то свои индивидуальные качества. Ну, не знаю, трудно не сказать, но, в общем, я объяснение этому нахожу, может быть, только то, что все как-то все вышли, в общем. Все вышли, кроме Косты, все вышли не сильно настроены рвать жилы.
Ну что хорошего еще скажете такого воздушного про Арсенал?
Воздушном.
Да.
Да трудно. Ну, порадовал, если говорить про какие-то позитивные стороны, то порадовал и Вобби, во-первых, потому что он перестал играть, в общем, как такой мальчик, который перетягивает постоянно там мяч долго держит, какие-то решения принимает, как в суматохе вот такое складывается ощущение, и начал больше, в общем, играть на команду и больше каких-то внятных действий. В общем, второй гол, конечно, был потрясающий. Вот то, что он быстро сыграл в касание и так далее. Вот. И, в общем, его игра, конечно, меня порадовала, потому что... Хотя, если честно, мне он не нравится. В первую очередь мне не нравится он, потому что у него какие-то пустые глаза. Вот,
Я бы сказал,
да.
вы знаете, не пустые у него глаза, а у него детский взгляд. Ребячий, не
Возможно,
готовый
возможно.
психологически к борьбе. То есть попинать мяч он готов, да. А когда прижмут побороться, так нет. Это главное, да, что какая у него проблема, как мне кажется. Другое дело, что он молодой пацан. И в компании волков он бы мог научиться кусаться, но я боюсь, что это не про нас.
Не знаю, но вот взгляд у него пустой. То есть вот
да.
я смотрю, я не вижу в нем человека, который вышел, да, вышел сражаться. Но, с другой стороны, вчера он выглядел очень, или позавчера, он выглядел очень неплохо, прилично, органично. И самое, вот, что мне понравилось, что не передерживал мяч, потому что игры в конце прошлого сезона, он после того, как он там забил несколько голов, он стал постоянно вот какие-то делать действия, немножко подобные на Чемберлин. Вчера он, конечно, был совсем не Чемберлин, и это было приятно.
Мне не понравился его без субботу. Мне показалось, что он вообще выпадал постоянно из игры. Мустафи.
Мустафи был неплох. Он выиграл силовые, в общем, много силовых единоборств у Косты. И,
ну, в целом, да, нормальное
впечатление. Неплохо, да.
Да.
Главное было это противостояние Косты, да, и
да,
у него он
да.
много дуэлей снял и, в общем, не пустил его к мячу.
Ну, и самое лично... главное, что не удалился, да, не позволил Косте с провокацией этих. Видимо, действительно, слава тебе, Господи, наконец был. Была работа проведена и сказано, что...
Да, ощущение, что была, потому что оба, в общем, наши защитники, ну, как Кошельные, это вообще просто хрестоматийная была работа против Косты, особенно в конце, когда, конечно, он должен был получить желтую.
Да.
Конечно, он должен был получить,
да,
потому что толкнул он откровенно.
Да.
Но как он потом с ним возмутимым видом побежал назад, это было бесценно. И, соответственно, Мустафиш первый срубил Косту еще вот на там буквально первых минутах, там 7-8. Он и Коклин, они там вдвоем ударили по ногам. И, в общем, и быстренько отбежали. То есть, видимо, какой-то все-таки, да, какой-то разговор им был проведен, и защита выглядела прилично. Белерин опять порадовал тем, что, в общем, он... Ну, во-первых, да, пас. Голевой пас был хорошо исполнен, но тем, что он отрабатывает сзади, вот на скорости, он летит назад, и вот самое для меня ценное, это то, что он там пусть и ошибается, но он всегда, чаще всего, он назад летит. Он летит, он старается выбить мяч, он старается...
Ну, так успеть. Как он у Педро выбил, помните, Педро
да.
же один на один там он бегал.
Да, вот я об этом говорю в моменте. Ну, был еще один, когда он там догонял в менее опасной ситуации. Но дело не в этом. Дело в том, что он не трусит назад, а в том, что он летит. И старается обыграть, и зачастую отыгрывает, в общем, серьезно.
А вы под трусит таковой имели в виду?
Я
стесняюсь виду... спросить.
Ну, часто наблюдают, когда вот...
Ну, кто, например? Ну, например. Кто из игроков Арсенала трусит назад?
Кто из игроков Арсенала трусит?
Да.
Ну, зачастую это...
Вы что, не можете найти фамилию, или вы думаете, какую первую назвать?
Ну, я и по прошлому матчу думаю. Вот по прошлому я не могу вспомнить, в общем, кто. Ну, Чемберлин обычно так делает. Хотя, в общем...
Ну, да.
А... Я бы сказал, что у нас вот есть игроки, которые, вот, допустим, типа Чемберлина, они иногда вот вроде как заведенные и начинают туда-назад носиться, а иногда, в общем, совершенно бросают это дело. То есть они нестабильны в этом плане. Но вчера, в общем, это было заметно мне на фоне, в общем, третьего гола Челси, когда, по сути, кроме двух защитников, им никто не бежал помогать. То есть,
вы имеете в виду третий гол, который забили Азил с Санчесом? Напомню,
ну да,
да,
который забили Челси.
Там
да.
мне понравилось, как трусил Канте назад. Легко так, не напрягаясь, то есть даже не думал догонять там никого.
Да, да, вот. И точно так же трусили крайние защитники. То есть никто просто как бы не собирался. Вот этим отличается мне Белерин, потому что он всегда летит. Хотя он, в общем... Я же говорю, что он ошибается позиционно, но он, по крайней мере, старается исправить.
Так к Белерину давно нет вопросов. И, собственно, мы должны только помнить, что он играет по случайности. Просто по счастливой случайности. Потому что план был задвинуть его и отдать. Но Дебюши получил травму, и тут вдруг оказалось, что некому играть. Что бы мы сказали по поводу Коклена, который, к сожалению, получил 12 недель, а мы понимаем, что 12 недель – это февраль, да? Ну, арсенальский текст про 12 недель – это все. Это полгода. Что вы сказали, вот игра его? Мне показалось, что это лучший вообще матч его был в этом году.
В этом году, да, да. Согласен. Согласен. Ну, мне кажется, он отличается тем, что он, в общем, как-то на серьезных соперников настраивается.
Что, между прочим, является признаком классного игрока. На самом-то деле. Чем сильнее соперник, тем ты должен лучше играть. Максимум больше из себя доставать, а не поджав хвост, как показывает свой минимум. Ну, что, перейдем. Мы этот опрос завтра повесим. Значит, давайте про Тео Уолкота поговорим пока отдельно. Ну, что Тео Уолкот?
Тео Уолкот, вот что мне в нем откровенно не нравится и за что хочется в него, в общем, тапком кинуть, это и эта черта, в общем, не только его, а большинства игроков Арсенала, ну, не большинства, но половины, это то, что после того, как уже счет, скажем так, приемлемый, да, там плюс 2 мяча, допустим, начинаются какие-то исполнения, начинаются какие-то непонятные совершенно действия. То есть вот нету инстинкта убийцы. Вот видишь же, что Челси откровенно слаб, он не может ничего. Но при этом вот выход один на один, вместо того, чтобы засадить поворотом, пусть он даже промажет.
Да, начинаются там регбийные пасы куда-то.
Да, начинаются совершенно ненужные. Ты один стоишь, да? И почему я на этот момент обратил внимание? Потому что у меня моментально всплыла картинка из Хала, когда счет уже был 3-1, он выбегал на 1-1 на ворота, начал перекидывать. Да? У меня моментально всплыла картинка из Уотфорда, когда при счете 3-0, и он, и Чемберлен имели выход 1-1, и оба перебрасывали вратаря, и оба сделали это отвратительно. Это начинается распальца. Это начинается вот сейчас я что-то новое покажу, сейчас я выпендрюсь. Мне это жутко не нравится, потому что, в общем, это не признак. Я понимаю, что тут люди говорят, вот 3-0, мол, спасибо, скажите, что 3-0, они проиграли, как обычно. Я с вами согласен, спасибо, что 3-0, но почему не добить? Почему они нас унизили 6-0,
да, да,
а мы не можем им 6-0 отомстить? Почему? Ведь все было для этого. И почему начинается вот... И причем, я же говорю, это не только сегодня, это не только в этом матче. Это вот, я вижу на протяжении сезона, только там плюс 1, плюс 2, все, начинаются какие-то выбрики, начинаются какие-то демонстрации трюков.
Пижонство, да.
Пижонство, это не призыв. Вот команда, допустим, Гвардиолы, Бавария та же, она в Германии там сильная, так она уничтожала всех. Она там 5 закидывала, 6 закидывала.
Так она и до Гвардиолы это делала, Бавария всегда это делала. То есть это немецкий характер.
Ну, мне кажется, что это характер, я понимаю, что немецкий, но это характер чемпионский. Да, потому что команда должна добивать, пока если соперник лежит, это и, собственно, и потом воспитывает страх. Потому что вы сегодня вынесете 6-0 Челси, а завтра ваш соперник подумает, ну ничего себе, они 6-0 Челси
вынесли. Да, пацаны, тут Челси только убрали, 6-0, нам-то вообще что тут ловить, да?
Да, и точно так же вы могли убрать 6-1 Хал, и вы могли убрать там, и могли Уотфорду накидать 5 в первом тайме.
Да. Да.
Я вот это вот и эта черта, вот я и заметил в нем, и это 3 раза уже в этом сезоне. И это мне жутко не нравится. Потому что пусть ты плохо играешь, пусть ты, ну, допустим, пусть ты не все не реализовываешь, но по крайней мере хорошо, ты выйди и попытайся лупануть в угол. Пусть ты попадешь 2 из 3, хорошо. Но ты попади их.
Я полностью, абсолютно с вами согласен. Нападающий, если ты мнишь себя нападающим, должен забивать. И когда ты в конце посчитаешь свои голы за сезон, и у тебя их 30. И если, как Адебайор, помните, кстати говоря? Адебайор, кстати, никогда не пижонил у нас. Он забивал сколько мог. Вот он дерби забил, по-моему, 5 штук в одной игре. По сезону у него было 30. Кто-нибудь помнит, сколько он забил дерби в 2 играх? Никто.
Нет, он забивал с метра. Там,
и это не важно. Это не важно. Ты нападающий, ты должен давать статистику, если ты нападающий. И если у тебя есть возможность забить, и дело даже не в том, что это был Челси, хотя это тоже было важно. А дело в том, что ты должен забивать. Есть возможность забить 6, ты должен забить 6. Это работа твоя. Ты должен делать ее профессионально, с холодной головой. Вышел, забил. 10, значит 10. 15, значит 15. Все эти разговоры о том, что типа мы профессионалы, а тут никого не уничтожаем, это собачья чушь вообще. Профессионалы уничтожают как раз. Делают контрольные выстрелы. И нормальный нападающий должен убить и забить им 6 голов, чтобы его боялись персонально уже просто.
Да, да. Потому что именно это воспитывает страх. А не то, что все знают, что ну сейчас они нам 2 забили, но они сейчас бросят играть.
Да, бросят играть, начнут перекидки. Абсолютно точно.
Мы им настучим.
Я вас уверяю, что все это уничтожается очень быстро. И Тео Волкот и любой другой будет работать, как положено, забивать и так далее, как только сменится тренер на нормального. Потому что все это идет от тренера. От того, что футбол это не битва, а это коллективное самовыражение, ну и так далее. То есть тренер сам абсолютно ровно такой же. На распальце. И я абсолютно уверен, что сейчас, сегодня, завтра, послезавтра игра с Базелем, мы о ней поговорим еще. Арсенал выйдет на полной, абсолютной расслабухе и распальце. Не сомневаюсь, я не знаю просто, на что способен Базель. Способен он попить крови. Но если Базель предстанет хотя бы в виде Саутгемптона, то будет в среду тяжелейшая игра. Потому что Базель имеет скальпы Ман Юнайтеда, Ливерпуля. Так что и уж морально он точно не боится. Что они сегодня из себя представляют, к сожалению, я не знаю. Давайте уже мы к тренеру. Да, нет, я все-таки скажу. Я тут сделал себе выписку. Значит, Арсен Венгер сказал про Тео Волкота. Я думаю, что многие знают, но мало ли кто-то не слышал. Прямая речь следующая, после матча с Челси. Я всегда знал, что в этом парне есть что-то специальное. И я много раз вам говорил, что в этом сезоне мы увидим другого Тео Волкота. Он обычно играл 90% в нападении, а 10% в защите. А сейчас он играет 50% времени там, 50% там. И делает свою работу с большой самоотдачей. Я думаю, что для Венгера это главный результат. Главный. Причем этого результата на самом деле нет. Потому что Волкот, на мой взгляд, провел плохую игру. Он забил, простите, гол оттуда, откуда, ну, обязан забивать, и не профессионал. То есть там было как бы сложнее не забить. Все остальное, что было у Волкота, как у нападающего, он запорол. Другое дело, что у него были хорошие рывки там, то есть были какие-то светлые моменты.
Да, то есть я с вами не согласен в том плане, что он смотрится органично. Он вот в этом вчерашнем футболе он смотрелся органично. На правом фланге он смотрится органично. Но, да, то есть его как бы гол – это следствие того, что он вбежал в центр, в общем, оставил, за ним побежал игрок, пошла зона, туда пошел Берилин. Берилин – это все его перемещения не дают команде нужный эффект. И за это, и в этом он, конечно, хорош, но, да, вот, как бы, если ты после этого начинаешь, в общем, непонятно, что творить, то это неправильно. И это меня лично вот сразу же снимает все плюсы.
А тренер это поощряет. Он на следующий день выступает и говорит, что Тео великий, величайший. Я на всякий случай хочу сказать, что Тео Волкот у Венгера работает 10,5 лет. И за 10,5 лет Венгер был не в состоянии в нем воспитать нормального вингера. Окей, нормального вингера. Я смотрю на Стерлинга, который работает с Пепом Гвардиолой 3 месяца. Я понимаю, что это другой игрок. Я не очень люблю эти статистические выкладки. Однако, я вам сейчас дам статистическую выкладку. Выяснилось, что Стерлинг в этом сезоне на максимальной своей скорости пробегает в 2,2 раза больше расстояния. Понимаете, да? То есть количество рывков на максимальной скорости у него в 2 раза больше, чем было при Пеллегрине. Вот и все. Например. Ну, например. То есть, ну мы же глазами видим, что игрок под руководством тренера прибавляет. Для этого не нужно годов. Десятка лет для этого не нужно. Если тренер понимает, как работать с игроком. Пришел высококлассный тренер, игрок через 3 месяца прибавил, стал давать статистику, все. Все, его место в основе не подвергается сомнению. Болельщики счастливы. С Тео Уолкотом работают 11-й год. 11-й год. Тео Уолкот не имеет постоянного места в составе. Никогда. Потому что он, уровень его нестабильности такой, что его в основе держать невозможно.
Но... Ну, на самом деле, вот этот вот инстинкт нападающего, у него было отношение и лучше. Лет 5 назад...
Был, он забил 14 голов в сезоне 12-13. Да. Был момент, да.
И более того, вот у него в один момент, вот да, как раз начиная там с года, не знаю, с 11-го, мне кажется, вот у него было это, что он вылетает с угла, он либо простреливает сразу резко на этого, на подачу, либо он бьет. И это было эффективно, потому что это в любом случае
попытка... Ну, можно добить, да, если что. Там есть варианты. Регбийные пасы, вариантов больше нет. Все, атака убита. Застрелено. Но мне кажется, что... Еще раз. Дело не в Тео Уолкоте. Тео Уолкот такой, какой он есть. С ним надо работать. И вопрос, получится что-нибудь из него или нет. Я вот не знаю. То есть совершенно очевидно, что Арсен Венгер и Тео Уолкот – это провал. Провал, все. Потому что Тео Уолкот подавал эти надежды. Вы помните, да, этот матч с Ливерпулем в 2008 году в Лиге Чемпионов, да, когда он там прошел все поле и отдал Адебайору. В этот момент я поверил, да, что это наш будущий гений, и что сейчас, на следующий сезон, он начнет нас уже тащить. Анри-то уже не было в тот момент. Простите, прошло 9 лет, где это все? Этого ничего нет. Тео Уолкот, вот, друзья мои, вы пересмотрите этот гол, который Ливерпулю, когда мы проиграли там 2-4 в Лиге Чемпионов в 2008 году. Пересмотрите, вы посмотрите на то, как Тео Уолкот играл там. И что с ним стало сейчас?
Я уверен, что у него потенциал, в общем,
был.
И вполне. То есть у него есть вот это ощущение, когда нужно тебе побежать. У него есть какая-то вот способность именно выиграть этот рывок. У него было вполне достаточно неплохой, вот опять же этот гол, и в начале этого у него был неплохой скоростной дриблинг, то есть он мог обходить людей на скорости. У него был и прострел, и все, то есть ему, в общем, да, мне кажется, что его испортило, в общем, это отношение к нему как к уже к таланту, уже
да, да, да.
К звезде. Да. Потому что у него задатки все были. Пусть, вот, да, вот пусть он там реализует не все, согласен, да. Стерлинг рисует, и, по-моему, еще меньше. Но, угу. В общем, хочется, да, чтобы он работал и двигался вперед, и, в общем, делал все, что от него зависит. Потому что мне кажется, что, в общем, задатки у него футбольные, именно вот вингера, они очень неплохие.
Ну, были все-таки. Я не верю в развитие Уолкота. Ни одной секунды.
Ну, поздно уже, да.
Да,
уже.
Мы завтра, ну, сегодня выложим опрос там. Вы как думаете, контракт когда подпишет Волк новый?
Волка? Не знаю.
Хорошо, подпишет.
Мне не хочется даже об этом думать. Я как бы совершенно не то, что там... Раздражает не только он, а еще и вот это, да, выставление его как like a new signing. Потому что, да, хорошо, пусть у тебя есть игрок, пусть он там выходит на правый фланг в качестве запасного, да ради бога. Ну хорошо, относись ты к нему как там к середняку, которому надо работать. Да пусть будет. Не плати ему там, как платят всем обычно. Зачем вот это делать? Он у нас супер нападающий, я ему дам кучу денег, я его буду хвалить, как только он забьет 4 или 3 Астон Вилле мертвые в последнем туре. Ну, это ж. Вот,
потому, это что, все... потому что Волкот используется как доказательство того, что Венгер прав, а мир не прав. Это война с миром. Дело не в Волкоте, а дело-то в том, кто этим занимается.
Он мог быть прав, в том-то и дело, что он мог быть прав. Он мог...
А тогда его бы никто не критиковал, и не было бы войны. Если бы Волкот рос и вырос в нормального игрока, в нормального, не в великого, в нормального вингера, в хорошего, никто бы его не критиковал. Там дело не в этом. Дело в том, что, еще раз, на мой взгляд, Венгер не в состоянии воспитывать молодых игроков. Потому что все пускается на самотек. А обстановка создана... Как англичане говорят, arrogance and complacency. Высокомерие и самодовольство в команде. И это идет от тренера, все. И игроки такие же. Чемберлен такой же. Уже абсолютно то же самое все. Он другой, может быть, по характеру, но смысл-то один и тот же. У нас кто-то на блоге написал, я не помню, кто это был, извините, что... Не выли, кстати. Что... Возможно, у Гвардиолы он был бы хорошим игроком.
Не я, несколько человек написали.
Да, но возможно, это было бы и так, я в это верю. В то, что возможно, попади Чемберлен в другие руки, из него бы вырос нормальный игрок. Но в этих руках из него не вырастет никогда ничего. Поэтому ему надо бежать отсюда бегом. Если ему, ну, другой, ему же вряд ли кто-то такую зарплату где-то даст. А уж Волку-то точно ее не дадут. И пример Гаррета Бейла же это тоже подтверждает, потому что весь Саутгемптон, который попадает в Арсенал, это катастрофа. А весь... Вы знаете, да, что Чамберс там отличился в Миддлсбро?
О, да, видел я, да, это. Да. Это было, ну, неплохо.
Да, то есть на уровне Миддлсбро человек тоже играть не может, все. Вот, это же он в Арсенале провел два сезона, да? То есть он, значит, должен вырасти был, нет, проведя время в Арсенале?
Ну, молодой защитник,
да,
конечно,
да, должен. А с ним что произошло? Поэтому, а Бейл попал в другие руки и, пожалуйста, стал. В этом я читал тренера Академии Саутгемптона, тогдашний, когда там были Бейл и Уолкотт. И тренер сказал, что они считали, что Уолкотт более талантлив, чем Бейл.
Ну, был же и защитником вообще у него.
Да.
То есть, типа, а да, это был нападающий, который, в общем, ну, вингер,
но он был
который...
Вингер. Да.
И вингеры, конечно, всегда считаются более перспективными. Да. Это вполне...
Да, я согласен с вами. Но даже если предположить, что это было не так, и они поровну, то где Бейл и где Уолкотт? А в чем дело? В том, что они попали в разные руки. Ну окей, все смогут завтра высказаться по этому поводу.
Ну вообще, в общем, если просто даже взять ту же молодежь, вот эту, а именно английскую, то, конечно, ну, просто каждого можно перечислить. То есть Вилшер морально развалился. Чемберлен, я бы сказал бы, тоже, потому что у него как-то совсем не в порядке. То есть он начинал тоже неплохо, но если Волк там, он хотя бы стабильно приносит какие-то...
статистику какую-то.
Да, действия, он все-таки там передачи, голы. То Чемберлен это вообще, это, то есть, это непредсказуемо, это какая-то бомба.
Почему? Предсказуемая. Гарантированно статистики не будет там.
Нет, но у него же забивает, там, Ливерпуль он забил. Вот кто-то написал на блоге, что они несут неповторимый хаос. Все вот эти вот бритыш кор, они несут на поле неповторимый хаос, который никто не может предсказать. Вот это, чем это типичный хаос, потому что он... я вот, кстати, недавно видел интересную статистику, что, в общем, он забил за последние там, типа, 2-3 сезона, он забил 8 голов, и при этом он 8 раз ударил в каркас ворот. Меня это поразило, соотношение 50 на 50. Просто в каркас ворот.
То есть еще и непрушный вы имеете в виду?
Ну, в плане ударов, наверное, да. Но, в общем, он откровенно, то есть испортился он в плане командной, это просто человек на своем
направлении.
И то же самое касательно Вилшер тоже.
Да, в общем... Вилшер, я думаю, все. Уже. И на самом деле все. Просто единственное сейчас, кто остался по-серьезному из действующих, это Уолкотт у Арсена. И он сейчас будет Уолкотту, ну, махать Рэмзи, как жопе. Но Рэмзи не играет сейчас.
Ну, это ж...
Это мы не сомневаемся, что Рэмзи выйдет играть. Это нет сомнений никаких. Это, кстати говоря, одна из причин, по которой я абсолютно уверен, что эта победа никаким образом ни на что не повлияет. Потому что вся эта алхимия продолжится. И если даже вдруг Арсенал опять к Новому году будет там на первом месте, то все равно будет провалено. Потому что не может команда с тренером, который постоянно занимается алхимией, беспрерывной алхимией, и будет ей заниматься, и он говорит об этом вслух, команда не может ничего выиграть серьезного. Тут говорить совершенно не о чем. То есть все эти иллюзии по поводу того, что сейчас мы покатим, учтем ошибки, мы не в этом и дело, мы никаких ошибок не учтем. Будет продолжаться все то же самое. Потому что тренер не считает, что он ошибался. Он считает, что он был прав, и что ошибался весь мир. Ну, да, в октябре он может или в сентябре это говорить, выиграв у Челси впервые, я не помню за сколько, когда мы последний раз у них выиграли. Вы помните?
2011 год.
Ну вот, за 5 лет впервые, да. Может поговорить, сейчас его время как раз. Но, кроме всего прочего, возбудились нестойкие болельщики, которые... Я уже тут начитался английских, почитал английские ресурсы, английские комментарии, что все, все оживились, значит, что Венгер должен остаться, то есть говорить не о чем. Ну, они, как обычно, агрессивные же, они же нормальным языком не могут разговаривать там. И в Англии то же самое же происходит абсолютно. Там тут же начинается переход на личности и так далее, что очень хорошо там характеризует, да, уровень... персональных поклонников. Но у нас выходят же такие, как бы, тексты. Кто-то из сообщников у нас дал там ссылку на картинки, где было написано, что было за 20 лет при Венгере, какие места занимал Арсенал. За 20 лет до Венгера и еще за 20 лет до 20 лет. И из картинок следует вроде, что при Венгере результаты были лучше. Но это и так мы понимаем, что средние результаты были, конечно, лучше. Дальше, у меня вопрос, а какой вывод-то можно сделать из этого? И что, да, средние результаты Арсенала были лучшим. И что? Что из этого следует? Почему сравниваются 20 лет, например, одного тренера и 20 лет другого тренера? Почему не сравниваются? Не понимаю никак. Почему есть попытка сравнить 20 лет одного тренера и 20 лет кучи разных тренеров, которые работали с Арсеналом? Ведь мы же понимаем, да, что 20 лет работают единицы, и это тепличнейшие условия, когда у тебя есть возможность сформировать ту команду, которую ты хочешь, выбрать игроков, которую ты хочешь, и сделать это многократно, и, соответственно, ну, да, у тебя исходно, да, у тебя исходно есть преимущество над тренером, который проработал 2 года, на третий начал чуть-чуть валиться, его уволили. В той позиции, в которой Арсен был в августе 2011 года после 2-8, уволили бы всех, кроме него и сэра Алекса. Всех бы уволили. Каждого тренера уволили бы. Это раз. Поэтому сравнивать 20 лет Арсенала и 20 лет Арсена и 20 лет Арсенала предыдущей до предыдущей, это как бы так, это такая прямая подтасовка. Дальше. Но ежели даже, окей, допустим, сравнивать эти года Арсенала и Арсенала. До АПЛ, в английском футболе была совершенно другая картина. В 80-х, в 70-х годах мог выиграть любой клуб чемпионат. Я вам сейчас, Филипп, назову... Я даже назову вам не чемпионов. Чемпионов там много, Ливерпуля, но, кстати говоря, тоже вот за те годы, про которые мы говорим, чемпионами Англии были наряду с Ливерпулем Лидс Юнайтед, Дерби Каунти, Ноттингем Форест, Эвертон, Астон Вилла. То есть так это. Не очевидно, да? При этом Манчестер Юнайтед там вообще не было в этот период, там был только Ливерпуль. Но самое интересное, это вот 40 лет подряд до 96 года команды, которые занимали второе место. Я сейчас вам назову команды, которые называли второе место. Итак, Блэкпул, Престон Норт Энд, Вулверхэмптон Вандерерс, Шеффилд Уэнсди, Бернли, Лидс Ноттингем, Квинс Парк Рейнджерс, Ипсвич Таун, Уотфорд, Саутгемптон, Эвертон, Астон Вилла. Вот такая была английская лига.
Ну и логично, потому что...
Да,
ну,
потому что закрытой разницы в доходах особой не было.
Да, конечно.
И, естественно, там 10 команд могли выиграть каждый сезон, причем это совершенно не одинаково, не обязательно одни и те же 10 команд. Поэтому то, что там брались какие-то титулы Арсеналом, это на самом деле достижение, потому что доминация Ливерпуля была бесспорная, Ливерпуль был командой номер один в Англии, туда стекались все лучшие английские игроки, и, в общем... Доминация Ливерпуля была такая же, какая была доминация Манчестера при сэре Алексе в АПЛ уже. Я напомню, что до АПЛ сэр Алекс чемпионом не был ни разу. Просто ни разу не был чемпионом. В английском первом дивизионе второе место занял 2 раза, а так не был. Поэтому все эти сравнения, они на цифрах хороши, но они не выдерживают смысла-то никакого. То есть вы с сэром Алексом сравниваете Арсена. 20 лет возьмите, и 20 лет сэр Алекс, и все. И все сразу станет на свои места. Одна лига, одни условия, одно время работы, да, и все. И посчитайте, сколько выиграл один, сколько выиграл другой.
Нет, эта статистика говорит, безусловно, о том факте, что Арсен, он стабилен на некотором уровне.
Безусловно.
Он приносит, то есть, как стабильность, признак мастерства. То есть, его мастерство – это попадать в четверку.
Безусловно, безусловно.
На этом, в этом плане он мастер, и таких повторить, наверное, мало кандидатов, которые могут это повторить.
Да дело в том, что это невозможно проверить, потому что никому не дадут так работать, понимаете? Независимо от результатов, ты будешь сидеть и делать то, что ты хочешь. Так никому мир изменился. Единственное, что не изменилось, это Арсенал. Да, Арсенал. Он в этом смысле, я уже говорил, самый английский клуб. Потому что любые изменения для англичанина – это самострел практически. Так и у нас. Вот, так что разговоры после, тем более это после одной игры. Мы все помним матч с Ман Юнайтедом. Когда, мне кажется, Ман Юнайтед...
Ман Юнайтед матч был вот в моем плане... В моем понимании, мне он был гораздо приятнее, потому что Ман Юнайтед вышел с планом на игру. Они прессинговали наших. Они, в общем, начали исполнять некоторую заготовку. И действительно, как бы, Арсенал тогда обыграл Манчестер по игре. Они очень много выиграли в центре каких-то вот за счет индивидуальных качеств, за счет каких-то быстрых перепасовок, очень быстро проходили, и, в общем, в этом была проблема, потому что Ван Гаал тогда выставил в общем, всю центральную линию прессинговать. Арсенал удачно проходил и, в общем, попадал тогда сразу на линию защиты без полузащиты. И этот матч мне был приятнее, тем более что. После перерыва Юнайтед тоже вышел более-менее заряженный. В том-то и дело, да? Если бы мы сейчас говорили, что мы там обыграли 3-0 в первом тайме команду Мауриньо, допустим, да, я бы сказал, да, правильно, что вы откатились назад, что вы потом ни одного момента не имели. Потому что согласен, что надо там смотреть назад и смотреть на соперника и понимать, что он может в любой момент прибавить и лучше сохранить то, что есть. Что лучше 3 очка. Но вчера как-то Челси, в общем... там.
Не-не-не, но у наших были моменты во втором тайме. Они не откатывались,
да,
назад.
Делал,
что и не надо было откатываться, вы имеете
да,
в виду.
Да, что вчера как-то Челси нанес первый удар в створ на 80 какой-то минуте. В общем,
ну, наверное, это выход Бушуайди был вот этот, да?
Нет, там был какой-то удар такой несильный, да? Я не помню, но я и помню, что комментатор еще сказал, что в порядке там на 75-й минуте, что, в общем, в этом матче меня интересует только один факт, попадет ли Челси таки по воротам. И потом он сказал, вот, да, там ближе к 80-й, что вот такой удар состоялся. Был какой-то удар несильный, до еще Батшуаи, но, в общем, был. Да, но дело же зависит от соперника, да, я согласен, что есть соперник, который там можно его 3-0 и разобрать первый тайм, но он выйдет обозленный, и лучше и не идти его добивать, а лучше и посидеть сзади, но сейчас это был не тот случай. И, в общем, я читал, что многие ваши читатели пишут, что, мол, почему нельзя просто порадоваться. Да все порадовались в течение матча, но, в общем... Меня лично очень пугает встреча с Мауриньо. Вот это мне невероятно интересно посмотреть. Потому что против Мауриньо Венгер всегда был слаб. И встреча с Гвардиолой. И, в общем, сказать, что из них топ-6, один матч мы уже проиграли в первом круге. Два меня пугают, в общем, но один выиграли. То есть пока что 1-1.
Но, как известно, не надо выигрывать у топ-6, чтобы попасть в четверку. Мы же
да, но если вот пошла речь...
знает прекрасно.
Если пошла речь о том, что вот мы изменились и мы можем обыгрывать сильные команды, то хорошо, у нас есть 5 известных конкурентов. Пока что у нас баланс одна победа, но поражение. В общем, ну это такой рабочий вполне.
Манчестер Юнайтед мы играем 19 ноября, с Манчестер Сити 17 декабря. До этого времени у Арсенала.
А Тоттенхэм?
Играем и там в гостях.
А Тоттенхэм?
А Тоттенхэм 6 ноября, по-моему. Дома.
Да.
До этого времени у Арсенала хорошее расписание, сплошные андердоги. Я думаю, что матч с Бернли мы обсуждать не будем. за ясностью, да, что там Арсенал должен брать 3 очка. Вызывает у вас какое-нибудь опасение матч с Базелем все-таки?
Нет, домашними они не вызывают опасений. Мне кажется, что после таких вот побед команды типа Базель, они приезжают, в общем...
На заклане уже, да? Как кролик,
то,
кролик
заклане,
перед ударом.
Но они приезжают с желанием отстоять ничью. Они выстроят... Единственное, что, конечно, может быть, что они выстроят две линии обороны, и, в общем, Арсенал будет с трудом их проходить. Это может быть. Но, с другой стороны, это хорошо с точки зрения Бёрнли, потому что, возможно, вот это вот пренебрежительное отношение к сопернику будет именно с Базелем, и тогда с Бёрнли будет более серьезно. Но, в общем, так, по Лиге Чемпионов, по опыту Лиги Чемпионов, на Эмирейтс, в общем, редко кто...
Осмеливается. Разве что Олимпиакос, да?
Ну, Олимпиакос приехал после того, как мы проиграли Загреб. То есть он
но,
тоже.
Тем более мы не имели права выходить на распальце, а мы вышли на распальце на чистый.
Ну, Олимпиака все-таки такие греческие, турецкие команды, они, в общем, часто не очень
значит,
приятны.
Я на всякий случай вам напомню, что Базель, ну, точнее, не так, Ман Юнайтед с сэром Алексом чудом соскочил от Базеля, проигрывая 2-3 дома на последней минуте. Нани забил тогда 3-3. И дальше проиграл в Базеле и вылетел из группы. Ливерпуль сыграл с Базелем дома 1-1, в гостях 0-1 и вылетел из группы. Поэтому нам сегодня-то, конечно, кажется, что разорвут. Но, во-первых, у Базеля есть опыт игры против английских команд. Они не боятся два. Это то, что гарантированно Арсенал выйдет на распальце. Я не сомневаюсь вообще ни одной секунды, что у них праздник, гулянка.
Ну, я так скажу, что те игры, которые я видел, они, в общем, демонстрировали некоторую Базелем такую наглость. Против того же Манчестера он играл достаточно, в общем, агрессивно. Против Ливерпуля, мне кажется, тоже. Я не очень хорошо эту игру помню, я хорошо помню игру против МЮ, но мне тоже кажется. И поэтому я считаю, что если он выйдет играть агрессивно, он получит свое сзади. Если выйдет играть обороняться, в этом могут быть у Арсенала проблемы, потому что Арсенал хорошо организован в двух линий в оборону из 8 человек, в общем, взламывает плохо.
Ну, хорошо, у нас, значит, матч с Базелем в среду, с Бёрнли в субботу, потом международный брейк, и потом мы уже будем делать, друзья мои, следующий подкаст уже там в 10-х числах октября. Спасибо, Филипп, вам большое за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
И мы вооружимся прогнозами. Я почему-то не сомневаюсь, что Филипп предсказателем не совпадет, и у нас появится шанс прилично предсказателя вынести.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом Нострадамус победит. Нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Нестрадамус, суперпрогнозист. Нестрадамус, суперпрогнозист. Нестрадамус, кто с ним пробыл час? Нестрадамус не забудет нас. Ну и так далее.
А почему нас-то? Почему нас? Вы при чем тут? Не ну, забудет его тогда уже?
Иван, во-первых, потому что все, кто рядом с Нестрадамусом, они учатся хорошему. Вот вы обратите внимание, в тотализаторе вашем на втором месте уже сейчас идет пресс-атташе, это я. Да? Причем вы где-то в третьей сотне, Иван, а я в лидерах. То есть я многому научился, и поэтому у нас вот создается такая вот... Такая команда создается, и поэтому нас вполне естественно мы употребляем.
Нет, я бы не так бы я. Я бы переделал каким-нибудь таким образом. Нестрадамус, кто с ним пробыл миг, Нестрадамус, он забудет фиг.
Ну, в общем, да, такое не забывается никогда.
Во-во-во-во-во-во-во.
Тут с вами я соглашусь. Иван, мы подумаем, действительно, вас надо привлекать уже к сочинению этих блестящих совершенно песен.
Ну, это же, вы знаете, вопрос оплаты. Не более того. Поэтому, если мы предложим разумные условия, то я брошу все и буду сочинять.
Мы привлечем, да, генеральных спонсоров, инвесторов. Вот,
да, 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 да. Я немедленно брошу сочинять ублюдочные песенки. Как известно, деньги же не пахнут, да?
В общем, да.
Или пахнут всегда хорошо?
Я бы сказал, в целом они пахнут по-разному.
А, все-таки по-разному. То есть все-таки пахнут.
Это зависит от, так сказать, ситуации, от контекста. Иногда, конечно, пахнут.
Попахиваем, да. Ну, победы это тоже пахнут, наверное, да?
Причем надолго.
Нет, это не обязательно, они хорошо всегда пахнут. Например, вот допинговая победа, она хорошо пахнет?
Нет, видимо, плохо.
Вот. Вот. А ваш все время на допинге? Все время я чувствую на постоянном допинге каком-то нездоровом. Надо нам заслать будет опергруппу к вам. Выяснить, что он там нюхает ваш. Потому что по смыслу он должен, конечно, давно засаживать еще. Уже давно. А он еще пока держится.
Я бы сказал, уверенно держится.
Значит, с коэффициентом 2 в этот раз у нас центральный матч тура. Тоттенхэм Хотспур, Манчестер Сити.
Так, у нас там коэффициент 5.
О-хо-хо-хо! 1-1.
Я, так сказать, повторюсь в 385-й раз, что Нострадамус играет по-крупному, с открытым, я извиняюсь, забралом.
Да, да.
Всегда идет на риск. И за это его любит Иван, за это.
Значит, 1-1 у нас.
Вот и хорошо. А у нас 1-2.
Да, я не сомневался, что вы на фаворитов поставите. Кто бы сомневался. Ну, ваш что с коэффициентом 2?
Наша двоечка. Мы идем на стадион многострадального, бедного, несчастного Вестхэма.
Угу. Вот, где он опять проигрывает, видимо, да?
Вынужден заполнять Олимпийский стадион. А вот здесь вы не правы, Иван. Да. Вы же знаете, что одно из свойств Нострадамуса – это гуманность.
И?
Да?
И?
Итак, глобальная доброта.
Так.
Конечно, ему жалко Вестхэм.
Так. Тем более,
стадион огромный, болельщиков много. Ну что это такое за поражение?
Да. И?
2-1.
Нет у вас коэффициента 2? Да-да-да. Да.
То есть вы почихали нашу двоечку.
Сразу отхода. Я думаю, так же, как и пятерочку, почикает Тоттенхэм Хотспур вашему. Лестер Сити Саутгемптон. Этот матч привлек наше внимание с коэффициентом 3.
И у нас он с коэффициентом 3. Я думаю, что-то ваша опергруппа, она все-таки была. Вы зря говорите,
нет,
что нам бы надо ее заслать.
Сейчас...
Это такие, знаете, отговорки.
Сейчас работать будем над ним. У нас счет 2-2.
Это хорошо.
У вас тоже 2-2?
Потому что мы разойдемся, да?
Очень хорошо.
У нас 1-0 в пользу хозяев.
О, как! 1-0 в пользу хозяев. Лестер же никакой был, играя с Манчестер Юнайтедом.
Ну, это не значит, что он будет никаким в следующем матче.
Ну, да.
Но мало ли ребята накануне пивком там побаловались или еще что-то, или в ночной клуб зашли, шампанское заказали.
В молодости, говорят, это не мешает.
Ну, я думаю так, что смотря к кому. Если человек уже привык, да, он работает уже на таком, на здоровье, на инерции. А если это было неожиданно, то может это и повлияет.
Матч Лестер-Саутгемптон, кстати говоря, никто не увидит, потому что он будет одновременно идти с матчем Тоттенхэм-Манчестер-Сити.
Почему же тогда там телевизионные компании не разводят-то?
Ну, потому что там 4 игры в воскресенье, им уже некуда разводить. С коэффициентом 2. О, господи, 2. 4.
Так.
У нас взят первый матч тура, который состоится в пятницу.
Угу.
На стадионе ливерпульском Гудисон Парк.
Угу.
Команда Эвертон FC примет Кристал Пэлас.
Да, что-то они как-то в этот раз не очень удачно выступили.
Кто?
Эвертон?
Да, и поэтому будет ничья 2-2.
Очень хорошо, как-то мы уверенно расходимся. Это значит, что уйдет в космический отрыв уже Нострадамус. Угу. Потому что у нас 2-1 в пользу хозяев.
Угу. Так. У вас что с коэффициентом 4?
Наша четверочка. Едем в Халл.
Ну, интересно, кстати. И что там?
Значит, оправившись после разгромного поражения.
Так. Это хорошо.
Синие аристократы, попытаются что-то сделать позитивное и конструктивное на футбольном поле.
И?
Вот. Другой бы оставил хозяев вообще без забитого мяча, но Нострадамус не из этих.
Так.
Один мяч Михал все-таки забьет.
Но
пропустит он больше.
Сколько?
3.
Ах, черт.
У вас, видимо, 1-2.
Совершенно верно, да.
Нетрудно было догадаться, поэтому, значит, у нас 1-3.
Что-то я вообще верю, что Челси в хале не выиграет просто, да и все.
То есть там будет ничья, видимо, 0-0.
А 0-0 тоже вряд ли. Ну ладно, это был последний ваш коэффициент. Жалко, что мы его не чикнули, конечно. Так бы, в общем, уже дышалось бы легко и свободно. Коэффициент 5 у нас в Свонсе, в Уэльсе.
Так.
Где Свонсе?
Что-то необычное там?
Ну, у нас неявное, я бы так сказал.
Так.
Примет Ливерпуль, который рвет и мечет. И сыграет с ним 2-2.
Да, это действительно неявное. Потому что Нострадамус ставит на победу гостей.
Понятно. Любитель поставить на фаворита.
0-2.
Ну, ясно. Нострадамус матч с Вонс и Ман-Сити не видел, я понял. Ну, тем лучше, в общем. Тем лучше. То, что с Вонс и забьет, это зуб я дам.
Вы готовы поставить свою квартиру?
Я квартиры не ставлю, к сожалению. Вот в чем проблема.
Вы ставите только зубы. На самом деле, еще не факт, что...
У меня есть специальный зуб, который я могу поставить.
Да, который у вас в чулане. Его вы
естественно, естественно.
Понятно.
А вы уже раскатали губище, что я золотой или там платиновый поставил.
Золотой, коренной, там, неважно, на котором держится это. Знаете, чтобы остальные не упали, как он называется, зуб.
Ну что, вы не знаете, что ли? У вас что, еще нету?
Нет, они у меня еще не падают.
Странно.
Поэтому уже у меня вот этого приспособления нет еще.
Уже в целом пора. Очень удобно, говорят. Вынимаешь вечером, и все, и чистить не надо.
Да, и тратится на зубную пасту. Кстати,
это мысль. Да, в раствор положил, и все. Правда, у меня приятель один, он вечером крепко выпил. И ночью случайно, когда захотел пить, хватанул этого раствора, решив, что это вода из стакана.
Теперь проснулся? На утро проснулся?
Ну, он проснулся сразу. Немедленно. Вот. Но теперь он челюсть рядом с собой не кладет просто.
Ну, можно в холодильнике держать.
Ну, да, там какие-то приспособления. Я сразу вспомнил этот мультфильм гениальный про звериный футбол, когда у крокодила там вылетела пасть.
Челюсть лязгала и бегала по полю.
Да. Ну, в общем, это недалеко от реальности все. Ну, ладно, не будем о грустном. Давайте о веселом. Веселье наше состоит в том, что мы всюду разошлись практически.
Да, и Нострадамус уйдет в отрыв.
Хорошо.
Окончательно.
Хорошо. На этой оптимистичной ноте мы будем заканчивать. Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск Арсенал подкаста. С вами, как и обычно, был Иван Меркурьев. А как быть непобедимым по-прежнему, знаем только мы.